Александр Бондаренко, доцент Киевского национального университета имени Шевченко.
С которым мы уже однажды разговаривали в этой студии, но тема бесконечная.
Да, с удовольствием. Тема бесконечная и новый ее аспект. Предлагаю обсудить сегодня о специфике информационной войны России против Украины. Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый день. И в первую очередь хочу поздравить вас с праздником Днем журналиста.
Это уже было вчера. Спасибо, да. Конечно.
Для меня это целую неделю.
Мы уже практически отошли от этого праздника.
Мы бы тоже не против, но нужно работать.
Да. Итак, о специфике. Александр Александрович, в чем, собственно, отличие, в чем разница? Мы понимаем, что Россия ведет информационную войну против Украины. Вот мы берем данный конкретный случай. Да? В чем ее отличие, например, от тех фронтов других, на которые работает Россия? Вот. Ну, есть разница?
Есть совпадение. Она такая же гибридная, как и все остальное.
Да. Я бы начал с другого. В чем отличие этой войны, в которой мы сейчас находимся, от аналогичных войн, которые вела Россия как правопреемница СССР, начиная с Афганистана, Нагорного Карабаха, Грузия, Приднестровье. Вот отличие, очень много общего, вот, но все, что было до 2014 года, это была тренировочка такая, разминка. А в 2014 году Россия, это произошло в конце 2014 года, 24 декабря, если я не ошибаюсь, приняла военную доктрину новую. И эта военная доктрина, она позволяет, анализ этой доктрины позволяет нам говорить, что мы вышли на какой-то новый уровень осмысления этой войны. Почему? Потому что в этой доктрине прописано, что основные угрозы для Российской Федерации касаются информационной безопасности. Основные, подчеркиваю, да, и поэтому опережающая война должна вестись именно в этом направлении.
То есть не экономический, не военный, а информационный.
Именно информационный аспект, да, угу. И в этой доктрине прописано, что создание на территории страны противника, в данном случае мы говорим об Украине, постоянно действующей зоны военных операций, участие в военных действиях, нерегулярных воинских формирований, частных военных кампаний, применительно применение непрямых асимметричных способов, использование профинансированных и управляемых извне политических сил, общественных движений, в первую очередь направлено на то, чтобы создать протестные настроения в стране и потом их использовать. Но что характерно, что это... Оказывается, мы сейчас уже понимаем, что это не что-то новое, это не ноу-хау, которое было придумано Путиным. Еще в 50-е годы прошлого века в Аргентине русский белогвардейский генералитет организовал Институт изучения проблем войны и мира, и один из организаторов и идеологов этого института, профессор, полковник, начальник штаба армии Корнилова, наш земляк, с Херсонщины, и один из самых талантливых военных стратегов 20 века, Евгений Месснер, с немецкими корнями, он написал целый ряд монографий, фактически вот вся военная доктрина России построена на этих монографиях. Обращаю ваше внимание на название, 67-й год, 1900, «Мир без мира», «Мятеж, имя Третьей мировой», 71-й год, «Мировая, мятеж, война». Вот эти понятия и их концептуализация произошла в Аргентине, вот, но Путин считает себя учеником Месснера, считая, что он талантливый ученик. Вот, и многие положения трудов Месснера вошли в военную доктрину Российской Федерации. И в этом коренное отличие, что сейчас Россия воюет против Украины, и базируясь именно на этой новой военной доктрине, которая была разработана на базе трудов Месснера.
Секундочку. Эта военная доктрина, она была опубликована, то есть она была принята в Российской Федерации в декабре
в конце
2014 года.
Совершенно верно.
То есть это были уже четко сформулированные направления.
То есть это было уже после Крыма, это было уже после Майдана и после начала Донбасса.
Так.
Фактически да, но, безусловно, утверждение на законодательном уровне этой доктрины, это ну, как бы последняя точка. А до этого многие постулаты, которые легли в основу
обкатаны
этой доктрины,
были,
они
да?
были обкатаны, в том числе в Крыму и
в том-то и дело, что да, риторика там бандеровцы, ну, хунты не было, но бандеровцы были еще при Януковиче в эфире, скажем, российских телеканалов.
Я вам скажу, что вот совершенно недавно, буквально 3 дня назад, я слушал видеозапись, смотрел видеозапись выступления, помните, такой был генерал Лебедь?
Конечно, да.
Вот, и его выступление...
Известный герой Приднестровья, да.
Герой в кавычках.
В кавычках, конечно, да.
И вот его выступление, вы знаете, это как калька с того, что происходило в том числе в Грузии и в Украине. То есть сами методы апробировались еще.
Риторика не очень поменялась.
Риторика это не более чем инструмент реализации этой доктрины. Причем, что интересно, я обратил внимание, что Лебедь читал по бумажке, вот про геноцид русского народа на территории Молдовы, о безумствующих националистах, о мирном населении, которое вот там, о количестве жертв и прочее, прочее. Очень пассажи похожи, только надо менять название территории и название народа.
Да, молдаван на украинцев, на грузин
и
так далее.
А тогда следующий вопрос возникает. Смотрите, раз уж это на законодательном уровне принято, подписано Путиным, то возникает следующий вопрос. А кто дальше? Вот. То есть Украина уже обкатали, утвердили и пошли дальше.
Очень интересный вопрос, но достаточно много версий и прогнозов, как будут развиваться события. Мой личный прогноз, что следующими будут на постсоветском пространстве Казахстан и Латвия.
В первую очередь, Белоруссия?
Возможно, Белоруссия. Зависит от, так сказать, некоторых телодвижений батьки. Вот. А следующими в дальнейшем на Балканах Болгария, Сербия. Вот, и аналогичные сценарии прорабатываются и вообще во всех европейских странах. И меня лично удивляло вот, в беседах на научных конференциях, круглых столах, когда беседуешь с коллегами, которые занимаются информационными войнами в странах Европы, они не понимали, что Россия воюет не против Украины, Россия воюет против всего мира, и что следующими будут они. Сейчас, слава богу, уже прошло сколько лет, да, мы уже в состоянии этой войны находимся 2 года, и пришло понимание в Европе. И, наконец, вот буквально на днях Германия внесла в свою белую книгу, это такой документ, который расписывает те не проблемы, а те вызовы, которые стоят
угрозы,
перед Германией.
Да.
Угрозы. И на первом месте стоит Россия. Наконец пришло понимание, что основной враг, который уже реально находится в состоянии войны или в каких-то подготовительных фазах, это Российская Федерация.
Ну, честно говоря, Александр, я такого оптимизма не, ну, вот по поводу осознания Европы не испытываю. Ну, может, я мало информирован, правда.
Я тоже не очень оптимистично настроен, но то, что, ну, украинскую мову, крыга с кресла, да, лед тронулся,
да.
Это, безусловно, налицо.
Ну, тут такое, тут же вот есть какой нюанс. Ни в одной из вот этих компаний, что приднестровская, что грузинская, что украинская, в принципе, ведь России не удалось, да, глобально достичь своих целей. Что не однажды шла речь о том, что не нужен России, Кремлю, ни Крым, ни Донбасс. Ему нужна Украина как сателлит. Этого Кремль не добился. Точно так же, как он не добился этого в отношении Грузии, при том, что, да, сейчас там пришло намного более промосковское правительство, но все равно оно, его нельзя назвать сателлитом Кремля.
Все равно Грузия стремится в НАТО.
Да.
И в Европу. Я с вами согласен, просто нужно понимать, что вот этой доктрине, которая принята в Российской Федерации, противостоит другая доктрина, которая разработана на других континентах. Речь идет о доктрине так называемой мягкой силы. Вот, и один из вариантов этой доктрины или подвариантов — это принцип анаконды, который действует против, в данном случае, против Российской Федерации. Поэтому доктрина на доктрину, кто кого. Вот,
то есть принцип анаконды — это когда охватывает и мягко сдавливает?
Мягенько, незаметно для жертвы. Вот. И, кстати, ну вот элементом этой, так сказать, доктрины «Анаконда» является введение санкций. Да? Опять-таки, не новый абсолютно инструмент. Можем говорить о том, что еще во Второй мировой войне он был опробован, потому что Япония находилась под санкциями 1941 года. И именно это не позволило Японии на полную,
стать полноценным участником
Второй мировой войны.
Ну, а мы сейчас вот много говорим о возвращении Донбасса, о каких-то процессах противостояния информационной войны. И самый проблемный, на мой взгляд, вопрос — это что делать с людьми после? Что делать с людьми после пропагандистской обработки? Да? Что делать с мозгами для того, чтобы они немного отошли, и нервной системой для того, чтобы они отошли от вот этого страшного напряжения войны и в основном нагнетаемого пропаганды.
И я бы еще сказал, как самим не уподобиться.
Как самим не уподобиться пропагандистам российским.
Тем
да.
более, что так качественно, как у них, у нас все равно не получится, поэтому нужно действовать в принципе другими методами.
Ну или так нагло, понимаешь?
Ну, возможно, да. Ну, то есть они действительно теперь только понятно, что со времен прихода Путина там в начале самом 2000-х эта политика стала проводиться. Да? Теперь только понятно, почему было разогнано там старое НТВ и так далее, потому что это в его философии и было действительно главным элементом войны, информационная составляющая.
Правильно, и все это вытекает из концепции Месснера, с которой мы с вами начали. Угу. Думаю, что, слава богу, что вы эти вопросы задаете, потому что я лично звонил во все колокола в своей среде научной, что необходимо научно осмыслить, каким образом происходит вот это зомбирование и что можно противопоставить. У меня есть свои, так сказать, мои научные наработки, которые, ну, слава богу, частично начинают использоваться, в том числе и власть придержащими. Кстати, после нашего эфира, предыдущего, когда я говорил о том, что почему-то наш президент, в отличие, допустим, от президента Рузвельта, не обращается напрямую к, допустим, там, матери раненого воина или к родителям убитого на войне, и нас услышали, президент звонил солдатам.
Когда подбили БТР.
Совершенно
да,
верно.
Вот, совсем
то есть
недавно.
Это тоже элементы ответа. Но начинаем с научного осмысления. Следующий этап нужно при помощи вот средств массовой информации, вас, дорогие коллеги, потому что в данном случае мы с вами являемся комбатантами, да, мы на одном фронте воюем, нужно заставить власть шевелиться в этом направлении, потому что я не говорю о пятой колонии, есть еще просто непонимание этих всех вещей, к сожалению. Придет понимание вырабатывать механизмы противодействия. Одним из элементов противодействия создание коалиции европейских государств для противостояния именно такой войне. Именно такой войне. И слава богу, потихонечку приходит понимание. И следующий этап. Я считаю, что на этой информационной войне есть, к сожалению, убитые. И есть раненые. Вот нужно работать с ранеными. Я уже это говорил в вашем эфире, еще раз повторюсь. Нужно работать с теми, кто подвержен контрсугестии.
Да?
Да, кого. И самое главное, нужно работать с детьми и подростками. Вот это основное направление, и в этом отношении мне хочется, может быть, проанонсировать и напроситься, или кого-то я из своих коллег попрошу, чтобы к вам пришли, рассказать о том, что наконец-то мы достучались до Министерства высшего и среднего образования по поводу специальных условий для выпускников Донбасса и Крыма в украинских вузах. И
мы на самом деле даже сегодня уже будем говорить в вечернем блоке
шикарно,
об этом.
Шикарно, шикарно. Вот эти новые условия, они позволяют тем детям, которые хотят учиться в Украине, специальные квоты есть, специальные возможности, и я приглашаю в том числе и к себе на кафедру русской филологии Киевского университета. Мы с радостью, с открытым сердцем примем детей, талантливых детей с Донбасса, учиться в Киевский университет Шевченко.
То есть это тоже часть противостояния, да?
Это одна из очень важных составляющих этой информационной войны.
Я хочу напомнить, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» доцент Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко. Мы говорим о специфике информационной войны России против Украины, ну и против всего мира.
Александр Александрович, возникает такой вопрос. Месснер писал еще... создавал свою концепцию в прошлом веке. А в России работа по созданию не только доктрины, но и аппарата, производящего пропагандистский механизм. То есть эти научно-исследовательские институты.
Да, более 10.
Эта вся система существовала и работала достаточно долгое время.
И в советские времена, да.
Холодная война, пожалуйста.
Только она, наверное, не такая эффективная была, она такая более, как бы сказать, заскорузлая была.
Да. Чем она другая?
Холодная война, она как раз была очень эффективной, потому что не произведя ни одного...
Я имею в виду система вот та, тогдашняя, советская. Ну, то есть просто общество было закрытое, не нужно было вот так изощренно работать пропаганде.
Только Фейсбука просто не было, понимаете?
Ну и,
вот, кстати,
и в общем, кроме Радио Свобода вообще ничего не было.
Ну еще Радио Европа я слушал.
Голос Америки.
Голос Америки, да.
Ну и небольшой... Большой сам издат, да. Ну, сейчас все, конечно...
Ну, кстати, да, тоже грозное оружие, именно поэтому ксерокопировать какие-то книги было невозможно, да?
Да, печатные машинки были все на учете.
Да, были, но тем не менее я читал «Мастер и Маргариту» именно вот в таком печатном варианте. Я вам скажу, что «Холодная война» базировалась исключительно на идеологическом противостоянии. То есть, помним, да, из своего прошлого советского, развитой социализм и загнивающий капитализм. Вот это вот основная линия была. Практически Советский Союз был повержен без единого выстрела. И вот эти вот словесные маркеры, о которых я сказал, да, развитой социализм, загнивающий капитализм, вот это основное отличие от современной войны, потому что она сейчас другая, она комбинирует огромное количество способов, методов, в том числе и конвенциональных, потому что вот эти зеленые человечки, эти немилитарные образования, да, вот это все, это элементы, да, мы войну не называем войной категорически, вести войну против Украины, ни в коем случае не объявлять войну, то, что заложено в доктрине Российской Федерации, это существенно отличает от доктрины холодной войны, которая была разработана, исходя из принципов мягкой силы.
И потому ей тяжелее противостоять, я понимаю, да.
По-новому нужно противостоять, нужно искать новые методы, не те, которые использовались в период Второй, Третьей мировой, которую называем холодной войной.
А мы успеем, если там такие наработки многодесятилетние, а у нас еще ни одного института.
Конь не валялся, как говорится.
Конь не валялся, один Минстец.
Ну, у нас многие вещи делаются на волонтерских каких-то началах, вот, но мне кажется, что Путин недооценивает дух украинцев. Вот то, что у нас тоже, знаете, такой словесный маркер, душу и тело мы положим за нашу свободу, оно в гимне в нашем, да, и это в сердце каждого из нас, поэтому нас победить невозможно.
Ну, я убедился в очередной раз, что действительно тема бесконечная, и, наверное, нам придется еще не раз собираться в этой студии. Напомню нашим слушателям, что Александр Бондаренко, доцент Киевского национального университета имени Шевченко, был у нас в гостях, говорили мы о специфике информационной войны России против Украины и мира.